Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро! Разбудильник в эфире на Радио России. С вами Виктория Мартыненко и Олег Пшеничный. Каникулы продолжаются, лето в самом разгаре. Ну, а мы продолжаем работать, трудиться и будить вас по утрам.
Да, доброе-доброе утро. С нами также режиссер эфира Дмитрий Бардышев. Я сейчас перечислю кое-какие названия. Я думаю, что вы сразу догадаетесь, какая же тема эфира сегодня. Малахит, аметист, оникс, сердолик, горный хрусталь, нефрит, мрамор, жадеид, гранат, кварц и так далее, и так далее. Во время летних выездов на природу, в горы и, может быть, в Донские степи под ногами можно обнаружить не просто камень, а даже полудрагоценный камень.
Из кольца у кого-то выпало пол.
Да, кстати, на пляже кто-то же промышляет с металлоискателями, ищет потерянные украшения. Но мы сегодня именно о силе и свойствах камней, как отличить настоящий камень от искусственного, как ищут их месторождения, какие характерны для Ростовской области. Об этом, обо всем ближайшие 40 минут.
Приветствуем мы нашего сегодняшнего гостя, эксперта-гемолога, кандидата геолого-минералогических наук, доцента Института наук о земле Южного федерального университета Юрия Алексеевича Ревинского. Юрий Алексеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Есть люди, которые увлекаются коллекционированием камней. Их еще называют силексофилы. Я так понимаю, да, что вы как раз из тех людей, кто увлекается в том числе и коллекционированием, потому что вот на столе у нас
вы сегодня не с пустыми руками.
Камни, да, лежат. Правильно? Не заблуждаюсь?
Нет, вы не заблуждаетесь. Каждый человек, который соприкоснулся с этим прекрасным миром камней или минералов, что-то собирает, что-то оставляет, то, что нашел в природе, того, что увидел где-либо в какой-либо местности. Ну, по-разному люди к этому относятся.
Ну, вот одни собирают коллекции, там, покупают, перепродают.
На рынках, там,
да, ну вот именно такой деятельностью занимаются. А кто-то именно собственноручно ищет в путешествиях или специально куда-то отправляется, чтобы вот найти камни. Вы больше за поиски на природе?
Конечно. Человек, который общается с природой, смотрит на природу прежде всего с позиции ее устройства, как она облагораживает наше пространство, как мы смотрим на то, что мы наблюдаем. И в частности, камешки, они разные, их много. В природе существует на сегодняшний день около 4500 минеральных видов. Это минеральные виды. А если говорить вообще о названиях, то их вообще около 11 тысяч.
Так, это почему видов больше 4, а
потому название... что есть понятие минерального вида, а есть понятие минерала. Минеральный вид включает в себя определенный набор изменений одного минерала. То есть минеральный вид один, а разновидностей там несколько.
Так, а за счет чего получаются эти самые разновидности?
За счет применения других терминов. Ну, например, кварц. Такой минерал, как кварц. У него есть масса разновидностей. Аметист – это тоже кварц. Цитрин – это тоже кварц. И так далее. Или, например, халцедон. Халцедон определенного цвета будет иметь другое совершенно название. Зеленый халцедон – это будет хризопраз. Оранжевый халцедон – это будет сердолик.
Но
ну и так далее.
Но по составу это все тот же кварц.
Они отличаются, да, это тот же кварц. Они отличаются небольшим количеством примесей, которые придают этому камешку цвет, другой цвет.
В основном это примеси природного происхождения.
Да, конечно, они природного происхождения. Там есть особые специфические характеристики минералов по составу. Это окись кремния, силициума-2. Вот этот кремний замещается железом, алюминием или чем-либо другим в очень небольших количествах. Там буквально 0,1%. А цвет меняется.
Угу. Олег, я предлагаю нам вот прямо сейчас в начале программы выбрать из лежащих на столе камней несколько и попытаться угадать, что же это такое.
Проверить,
да. Навыки. Я бы сказала, интуицию, наверное, проверить,
ну да,
а не навыки, потому что пока я не узнаю, знакомого ничего не вижу. Ну вот, наверное, я выберу вот такой розовый полупрозрачный.
Ух ты, да.
Но, наверное, более с фиолетовым даже.
Да.
И предположу, что это аметист.
Да, вы совершенно верно сказали.
Это вот отличница. Не зря я ее все время отличницей называю.
Ну, вот видите, как здорово.
Так, смотри, а теперь я. Значит, что я знаю о камнях? Я знаю два зеленых камня. Соответственно, я возьму зеленый камень и предположу, что, возможно, это малахит.
Да, это вы верно назвали.
Олег, 1-1. Браво. Так, предлагаю еще по одному. Весь эфир, конечно, этим не занимать, хотя это очень интересно. Да, а вот прозрачный, нет, не прозрачный, голубой камень, очень интересный, похож на пластик. Это настоящий камень?
Это настоящий, конечно.
Настоящий камень.
Ну, голубенького цвета, похож на пластик, с включениями других минералов, видите, с таким характерным изломом.
Турмалин какой-нибудь?
Нет. Это бирюза. Это голубая бирюза.
А я угадал сразу, я только молчал. Блин, зачем же я молчал? Сейчас бы таким умным, представь, каким казал.
Давайте я вам дам.
Давайте.
Простенький камешек. Простенький камешек, который...
Мы должны по-любому угадать.
Да, вы должны угадать. Вот, нате вам. Вот такой.
Ага, вот такой вот. Да. Почему-то есть подозрение, что это стекло.
Нет, ну что вы. Ну зачем бы я вам стекло приносил?
Ну я думал, подвох такой. Пробуйте теперь.
Ну это хрусталь, наверное.
Да, это горный хрусталь.
Хрустальная ваза. Не напоминает тебе вазу?
Очень напоминает, но почему-то настолько, мне кажется, неестественным, что...
Ну, он обработан, видите. Если был бы он полностью такой матовый, матово-белого цвета, он был бы кварц. А если он прозрачный, то это уже горный хрусталь.
А горный хрусталь – это тоже разновидность кварца?
Да. Это прекрасно. Разновидность кварца.
Друзья, ну, чтобы для тех, кто никогда не видел горный хрусталь, в принципе, как вы себе его представляете, камень, из которого делают хрусталь, по большому счету, так он и выглядит. Прозрачный, с какими-то вкраплениями, там, я не знаю, что это, кстати, внутри.
Это внутри газово-жидкие включения чаще всего. Там могут примеси быть, других минералов. Включения – такие пузыречки или жидкости, или газа. Они захватываются в процессе кристаллизации минералов и создают вот такую вот интересные рисунки, узоры, да. Внутри кристалликов, радужные такие переливы, что придает камню дополнительную красоту.
Юрий Алексеевич, а реально ли в Ростовской области найти какие-то редкие камни и, в принципе, какие характерны для нашего региона?
Ну, вы понимаете, условия происхождения минералов, они очень разнообразны, и на территории Ростовской области условий таких особо нет. Особо нет,
то есть чтобы... мы не сильно богаты камнями.
Не сильно. Но у нас есть кое-что. В Ростовской области есть интересные камешки. Это территория Тарасовского района, Миллеровского района. Там есть такое образование, которое называют кварциты. Осадочные кварциты. Редкое достаточно образование. Вот в этих кварцитах осадочных встречаются окаменелые деревья. То есть во время образования этих кварцитов в процессе осадка накопления деревья попадали в эту среду и быстренько это захоранивалось, то есть прекращался доступ кислорода, и дерево постепенно замещалось вот этим самым силициумом О2. И мы наблюдаем, к сожалению, я не принес этих образцов. Ну, в принципе, то же самое дерево, полностью сохраняется структура дерева, и выполнено это дерево опалом, халцедоном. Это достаточно декоративное, интересное такое изделие, но это камень.
Ну, это камень. Из разряда вот наших особенностей нашего региона, да, то есть да. То, что есть не везде, как бы вообще это не очень, часто встречается.
Это очень мало где есть. Есть штат Аризона в Америке.
А, даже так, то есть да, мы не про Россию, мы в мировом масштабе.
Невероятно. Иногда это встречается на Кавказе, но такого качества окаменелого дерева, как у нас, нигде нет. Это особенность наших. Ну, сейчас разработки не ведутся, потому что эти кварциты разрабатываются как отсыпка для железных дорог, для железнодорожного полотна. И в процессе обработки, то есть нет добычи специальной. Это окаменелое дерево не добывается специально, оно редко достаточно встречается. Есть такие деревья в районах вулканической деятельности, например, на Камчатке. Там свои специфические характеристики. Вот это аризонское дерево, оно там более пестрое по цвету. А вот наша ростовская, Ростовская область, оно немножко другое. Другое и с характерными такими сохранившимися рисунками дерева. Кроме окаменелого дерева, иногда встречаются вот на территории Восточного Донбасса кристаллики горного хрусталя. Такие жилки небольшие.
Это вот те самые, которые мы
да, вот смотрели. Те самые. Маленькие. Они небольшого размера, но и только встречаются. То есть промышленная добыча никогда не делалось. Иногда встречаются кристаллики, не кристаллики, а ну, такие нативочные образования арагонитов.
О,
арагониты,
это я знаю.
Да, арагониты такого желтенького цвета, полосчатые, ну, они тоже не являются драгоценными камнями, но декоративный интерес представляют для коллекционеров.
Вы несколько раз сейчас упомянули Кавказ и Северный Кавказ. Скажите, вообще, насколько этот регион богат вот именно минералами и камнями?
Ну, богат у нас Урал. Камнями, да. Кавказ...
Давайте про тех, что нам поближе.
Поближе. Ну, давайте поближе. Кавказ, на Кавказе есть очень интересные проявления, месторождения. У нас в силу специфики учебного процесса, практика учебная проходит в районе бассейна реки Белой. Наиболее изученные студенты у нас ходят по этой речке в процессе там, составления геологической карты. И что мы там можем наблюдать? Мы наблюдать можем особой структуры известняки. Они обладают декоративными качествами. Мы можем наблюдать открытые нашими преподавателями такие интересные образования, которые называются хризопразы. Они, конечно, отличаются от... Вот я могу бы даже показать. Вот хризопразы, которые вот вы видите. Вот такие зелененькие халцедончики, видите? Ну, на бассейне реки Белой они немножко помутнее, конечно. Но, в принципе, это тоже хризопразы. Такие интересные образования.
Хризантемы, хризопразы прям...
Ну, хриза – это зеленые камешки.
А, поэтому не так сложно.
Их много. Хризолиты, хризопразы, ну и так далее. Их название минерала очень много со слова хризос.
На латыни в основном, я так
да.
называю.
Латынь или греческий? Латынь или греческий? Вот это слово вы сказали в самом начале, любители камней, которые...
Да, сейчас силексофилы.
Силексофилы, да-да-да.
Там сочетание латыни и греческого в одном слове.
Ну... Мы с Викторией, кстати, специалисты по греческому. У нас целое...
Ну, преимущественно греческие слова используются. Латынь иногда проскакивает в названиях минералов. Ну, есть такие минералы, например, чисто российского происхождения. Такой камешек, как сердолик. Сердечный лик его называют.
Ой, это такой интересный. Цвет.
Ни греки, ни латынь сюда в название не внесли своих корректив.
Слушайте, какой интересный такой коричнево-буро-красный.
Ну, похож на оранжевый. Янтарь, мне да, кажется,
да,
чем-то.
Ну, мне кажется, сложнее цвет как-то немножко,
ну,
чем
немножко,
янтарь.
Да, это совсем другое. Они же отличаются, прежде всего, чем камешки, условиями образования. Если мы говорим о Кавказе, то на Кавказе условий для образования минералов гораздо больше. Разнообразнее геологические условия для происхождения самых разных видов минералов. Поэтому мы там и наблюдаем и месторождения самых разных красивых камешков, которые иногда добывали, даже были такие времена, которые добывали исключительно как декоративные камешки. Ну, например, был такой камешек барит. Барий.
Вот, хорошее название.
СО4. Изначально это было месторождение, оно было связано там с другими совершенно химическими элементами. А в начале 90-х появились такие коммерческие люди, которые посмотрели на этот барит как на декоративное сырье. Это красивые минералы, они редко встречаются в виде кристалла. Барит в виде жильного минерала, то есть массивное такое неинтересное совершенно образование, это одно. А когда это форма кристалла, то это совершенно другое.
А от чего зависит? Вот, массивное образование или форма
кристалла? От условия образования. От условия образования. Если есть в пустотах места, куда будут расти эти кристаллики, то будут образовываться кристаллы. Если места мало, то это огромное количество раствора, который перемещается каким-либо способом, он будет заполнять все пространство, и места для роста кристаллов просто не будет.
То есть, условно, на одной и той же горе может расти массивная порода, а там, где есть полости, там будет та же самая порода, только в виде кристаллов.
Ну, в принципе, можно так и сказать, да.
Я со своей коллегой Викторией и нашим гостем Юрием Алексеевичем Ревинским, доцентом Института наук о земле Южного федерального университета, говорим о камнях драгоценных, полудрагоценных, подделочных и вообще всех их разновидностях. Хотелось бы узнать у вас, Юрий Алексеевич, камни вот делят на то, что я перечислил, то есть драгоценные, полудрагоценные и подделочные. Это интересное слово, почему не поддельные, подделочные?
Подделочные.
Одна Д, там не две. Подделка это 2D.
Да.
Вот так. У нас еще и урок русского языка. Ну да. И в целом вопрос, чем они отличаются и всегда ли драгоценно равно дорогой?
Ну, давайте сразу определимся с терминами, чтобы было понятно. Потому что, когда звучит музыка «Гранитный камушек в груди», нужно понимать, что такое гранит. Значит, смотрите. Когда химические элементы в природе соединяются между собой, получается минерал. Когда минералы собираются между собой в определенных геологических условиях, получается горная порода. Когда говорят гранитный камушек, то значит там сочетание нескольких минералов в этом граните. Это горная порода. Если говорить о классификации минералов вообще, их существует несколько, они разные. Во-первых, мы посмотрим на классификацию драгоценных камней, поделочных, цветных камней. Их много разных. Но в основе лежит классификация... Первая фамилия называлась немецкого минералога Бауэра, которая была совершенствована, дополнена нашим советским минералогом Александром Евгеньевичем Ферсманом. Она предполагает деление камешков на три основные категории. Это драгоценные камни, это цветные камни и органические камни. У них, у каждой этой группы есть определенный порядок. Вот первого порядка камешки драгоценные. Это как раз вот эти вот самые дорогие, о которых вы хотите
поговорить.
Да. Алмаз, рубин, синий сапфир, александрит. У Ферсмана еще туда добавлялся, благородная шпинель добавлялась и F-класс.
Подождите, всего 6?
Да, всего 6. Это первый порядок. Это самые дорогие.
Вообще, то есть...
Это подпад, да.
Ну, у нас супер-топ просто.
Да, супер-топ. Потом уже идут камешки, которые отличаются прежде всего такими характеристиками. Как и любые другие камешки, отличаются прежде всего цветом, степенью насыщенности, степенью прозрачности, твердостью, способность к правильной, хорошей огранке. И как твердость падает, так... класс камешка и понижается.
Ага, то есть вот это еще вот да. Одна из основных.
Когда непрозрачные, то это их называют просто подделочные камешки. Есть другая классификация, которая очень популярна, используется. Это классификация, ну, еще советских времен, Киевленко она называется. Классификация Киевленко. Камешки у него делятся, именно драгоценные цветные камешки.
Это то мы говорим сейчас,
да,
только
об этом,
про
только об этом. Они делятся на ювелирные камешки, ювелирно-поделочные и поделочные.
Угу. И там тут тоже, попроще.
Да, тут попроще. Они тоже, там тоже несколько классов, и, соответственно, они разделяются на разные виды камешков по степени насыщенности, по твердости. Ну, например, который вы сейчас поднимали, камешек аметист, у него может быть разная степень насыщенности фиолетовым цветом. Угу. Да. Когда он очень сильно насыщен, он попадает в первый порядок. А когда слабленький, вот такой, как вы сейчас видели, он уже будет порядком пониже. Угу. Соответственно, цена у него
будет
разная.
Насыщенность цвета влияет тоже на цвет.
Конечно.
Это интересно.
Юрий Алексеевич, а вот определение как раз подлинности камней, насколько это трудоемкий процесс, можно ли просто вот на глаз определить, подлинный это бриллиант, да, или подлинный камень, или нет, или оборудование
нужно. Немножко сложнее. Специальная техника нужна. Самый главный показатель, который позволяет, если говорить вообще о свойствах камешков, которые позволяют их отличать друг от дружки, отличать, соответственно, от подделок 2D.
Можно... Надо запомнить, это важно очень.
Да, это очень популярно сейчас. Рынок, насколько я знаю, очень широко насыщен всякими разными типа камешками. Как это отличается? Отличается, прежде всего, по таким физическим показателям, как показатель преломления. Показатель преломления
света.
Лучик света, проходящий через камешек, он отклоняется на определенный угол. У каждого камешка свой угол.
Я извиняюсь за неточность. Это те самые вот караты, по-моему?
Нет.
Нет.
Это
все,
показатель преломления. Караты – это мера веса. Это 0,2 карат, это 0,2 грамма. Это в чем измеряют вес камешка. Это другое немножко. А показатель преломления позволяет отличать их от массы подделок из стекла, от всяких искусственных камней, которые, ну, широко, например, представлены на современном рынке такой камешек, как фианит. Ну, недорогой, делается искусственно, его красят в разные цвета и могут выдавать за все, что угодно. Соответственно, самый главный способ отличия камешков драгоценных, вот таких вот пропускающих свет, это показатель преломления. Кроме того, обыкновенные навыки определения подлинности камня – это по удельному весу, по цвету. Удельный вес. Удельный вес, например, вот лежит камешек топаз. Вот, обратите внимание, он тяжеленький.
Да, то есть тяжеленький, гораздо тяжелее.
А вот тот, который вы держали, хрусталь, он тоже абсолютно такой, вроде похож на него, но он легче. Удельный вес горного хрусталя 2,65, удельный вес топаза где-то 3,3 грамма на сантиметр кубический.
То есть, если совсем простым языком, да, говорить, это какая-то плотность камня.
Да, плотность камня. Плотность, кроме того, ну, такой камешек, например, как сейчас очень широко подделывается популярный камешек малахит. Ну, на Урале прекратили добычу российского малахита. Сейчас везут его в основном с территории Африки.
Неужели как у них так, малахит лучше, чем у нас? Теперь?
Нет, просто он там есть, у нас просто у нас там что-то произошло, что не позволяет добывать сейчас малахит российский. Сейчас, ну, насколько я слышал, из Африки завозят на Урал, делают изделия и выдают за российский.
Очень интересно. А он сенегальский?
Нет, это Республика Конго.
Ага. Демократическая Республика Конго или просто Конго?
Там месторождение малахита, они не регламентируются границами государств. Ага. Они тянутся зоны образования этих малахит.
И каждый со своей стороны.
И каждый со своей. Да, там есть. Ну, у нас поставщиками это не массовые поставки. Угу. Вот. И малахит. Я почему начал про малахит, чтобы закончить мысль. Сейчас огромное количество поддельного малахита. Поддельного малахита. Отличается он прежде всего чем? Это просто нужно, ну, получить эти навыки, посмотреть. Количество полосочек на малахите, среднее количество полосочек на единицу поперечного сечения составляет около 400. В искусственном малахите, это видно сразу, на 1 сантиметр поперечного сечения, ну, их там будет 5-6 штучек. Угу. То есть широкие такие полоски. Кроме того, удельный вес. Удельный вес у малахита, он несколько больше. Если переходить к физическим приборам, которые позволяют отличить малахит.
Вот да, я про это хотел спросить. Знаменитый мужик в любом фильме вот с такой штучкой в глазе, который смотрит на камень и сразу говорит, что он стоит $1 миллион. Или не стоит.
Или не стоит. Это когда мы говорим о прозрачных камешках. Малахит, вот эта штука в глазу, она не поможет.
Это вот то самое преломление, да?
Наверное? Да, показатель преломления, да. Но есть еще масса других характеристик, которые позволяют с помощью увеличительного какого-нибудь прибора увидеть особенности того или иного камешка. Так вот, малахит, если померить просто состав, из чего он состоит. Вот этот малахит, который я просто сам это проделывал на искусственных малахитах, оказалось, что в малахите совершенно нет меди. Он зеленый.
Натуральный.
То есть, нет, это натуральный, наоборот, состоит из. Это карбонат меди, основной карбонат меди. А в этой пластмассе, которую выдают за малахит, там меди вообще нет.
Вот так.
Там пластмасса, понимаете? Это пластмасса подкрашенная, похожая на малахит, но ее сейчас огромное количество.
Ну вот мы не раз уже затронули тему ювелирных магазинов, потому что первая мысль, когда человек слышит драгоценный камень или полудрагоценный, это красивые, ну не знаю, может быть у мужчин, конечно, по-другому, но у женщин, по крайней мере, точно это какие-то красивые колечки, сережки. Еще где могут использовать драгоценные и полудрагоценные ценные камни. Вот, например, на Тикловец. Дрель или на дрель есть с алмазным напылением насадки. Это действительно настоящие алмазы используют для этого напыления? Или это просто какое-то название такое?
Нет, это действительно настоящие. Ну как, это алмазы, но они не природные. И алмазы получают искусственным путем. Есть алмазы, которые идут для промышленности и не идут для ювелирных изделий.
Просто... Давайте немножко вкратце про то, как вот делают алмазы. То есть для некоторых
слушателей, делают. Это технология, это техника, это физический процесс, который позволяет получать эти алмазы, вот, искусственные алмазы.
Кстати, вспомнил байку из нашего детства, из моего очень раннего, когда нам говорили, что там уголь, если очень сильно сжать, там, то он превратится в алмаз.
Ну, примерно так.
Правда?
Да, примерно так.
То есть это не то, чтобы прям супербайка?
Нет, это не супербайка. Огромное количество алмазов, которые так и называют, технические алмазы, их и добывают. То, что мы говорим, это технические способы получения, а есть те алмазы, которые и ведется добыча. Не все алмазы идут в ювелирную промышленность, далеко не все. Используются прежде всего вот те инструменты, о которых вы говорили, например, это раз. Да. Второй вариант, это, например, коронки для бурения.
Да.
Там
алмазное бурение,
которое позволяет разрушать. Это породоразрушающий инструмент для более крепких пород, который позволяет там получать самые разные результаты.
То есть,
с помощью бурения.
Я же правильно понимаю, что алмаз — это самый твердый материал в мире.
Да.
В природе,
это самый твердый. Ну, твердые камешки делятся еще между собой, нужно сказать. По шкале, она называется шкала Маоса, от 1 до 10. Десятка естественного алмаза.
Это плотность?
Или... Это твердость. Вот смотрите, это много не займет времени. Тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит. Апатит – это пятерка. Полевой шпат – шестерка.
Шпат прекрасно звучит.
Ну, это группа камней. У них твердость примерно одинаковая, она равна 6. Дальше кварц, который вы видели, это 7. Топаз, который вы видели, это 8. 9 – это корунд. То есть все сапфиры, которые входят в первый порядок классификации Ферстмана, у них твердость 9. Почему они такие дорогие?
Потому что они твердые. Это одна из составляющих.
Да, там есть сапфиры. Это все разновидности корундов. И 10 это алмаз.
Я до сих пор под впечатлением, если честно, о том, что и алмазы, и малахиты, все можно, в принципе, у себя в подвале выращивать. Очень интересно. А где всему этому можно научиться на профессиональном уровне? То есть, какую специальность нужно выбрать, чтобы вот в этом понимать хотя бы приблизительно так много, как вы?
Ну, базовая специальность, которая позволяет разбираться в этих вещах, называется геологическая съемка, поиски, разведка месторождений полезных ископаемых. Обучают этому в Институте наук о земле Южного федерального университета, который я представляю. Специализация «Прикладная геология». Находится здесь это на Западном. Мы с вами говорили о классификации, не затронули вот эту сторону, которая касается совершенно другого деления минералов между собой. Когда мы исключим драгоценные камни, это будут рудные минералы, нерудные минералы, которые являются источником самых разных металлов, самых разных видов промышленного сырья. От банального гипса до цемента, известняков формовочных, песков, стекольное сырье тоже нужно где-то брать. Как это все искать в природе, по каким законам эти все минералы произрастают, этому обучают на нашем факультете. Пожалуйста.
Юрий Алексеевич, вот студенты потом востребованы, и такой немножко меркантильный вопрос – хорошо ли зарабатывают те, кто вот эту профессию получил? Потому что, насколько я понимаю, не очень распространено. Прям не такая вот частая профессия, там, как юрист, экономист, естественно.
Ну, это в городе Ростове и окрестностях, конечно, понятие юриста и экономиста больше понятно. Геологи востребованы преимущественно, далековато по нашим меркам.
В местах разработок, грубо говоря.
Да, близким к разработке. Это преимущественно Урал, за Урал. У нас студенты ездят на практике после 3-го, после 4-го курса. Они ездят на территорию Красноярского края, Якутии, Магаданской области, Камчатки. Они проходят практику в производственных организациях. Это сейчас профессия очень востребована. Требуется, если открыть интернет, где вы хотите найти работу с такой специальностью сейчас, это достаточно хорошо оплачиваемая работа. Опыт, конечно, нужно приобрести. Да не сразу, что вы закончили и с дипломом пошли, вам дали много денег.
Все, так не бывает. Сюда чемодан.
Там не бывает. Нужно немножко поработать, набраться профессионализма, потому что у нас еще, мне сдается, долго будет минеральное сырье основным источником получения прибыли.
Олег, сейчас как раз приемная кампания идет. Ты заинтересовался, да? Камнями тебе нужно вот вперед.
Юрий Алексеевич, и хотелось задать вот такой для меня самый, наверное, интересный вопрос, как для любителя поглазеть на все что угодно, особенно когда рассказывают. Где в России можно найти вот самые большие музеи, выставки, где посмотреть на все эти камни, минералы?
Ну, сейчас в эпоху коммерциализации всего и вся с камнями произошла та же история. Самые интересные способы рассмотреть камешки можно на в городе Ростове, но проводится, по-моему, сейчас ежемесячно. Выставка, выставочное объединение «Мир камня», Санкт-Петербург. Представлены очень широкие такие разнообразия минералов со всего света, где они только не добываются. Посмотреть камешки можно в самых разных музеях. Институт минерального сырья в Москве, музей имени Вернадского Владимира Ивановича. У нас в городе Ростове великолепный музей на нашем факультете, Институт наук о земле. Вы можете увидеть все разнообразие минералов, которые существуют, в принципе, и в Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации. Не просто образцы пород, но и красивых вот этих вот камешков, минералов, которые добываются, которые произрастают у нас.
Это бесплатный музей?
Это
где
бесплатный.
Он находится?
Он находится в улице Зорге 40, где находится наш институт. Туда прийти можно в любое время, ну, в рабочее время. Предварительно там нужно с группами можно посещать. Я не знаю механизм, как это... Финансовая сторона.
Да, механизм разберемся. Да, главное, что есть
улица, возможность. Такой музей есть в городе Ростове. Великолепный. Он сам на юге России, он самый представительный и самый интересный.
Ну, а наше время подошло к концу. Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя, гемолога, кандидата геолого-минералогических наук, доцента Института наук о земле Южного федерального университета Юрия Алексеевича Ревинского. Юрий Алексеевич, спасибо большое за то, что показали нам этот огромный, бесконечно интересный мир, по которому мы просто ходим ногами.
Спасибо и вам за то, что вы обратили внимание на эту красоту, которую мы не всегда замечаем. А надо бы.
Спасибо вам, но мы прощаемся с нашими радиослушателями. До скорого, хорошего всем дня.
Пока.